Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 апреля 2022 года. И в заключение я хотел бы ответить не столько на вопрос, сколько на совет одного из наших слушателей, высказанный во время нашей последней передачи, о том, чтобы посмотреть ролик такого Александра Роджерса «Почему сейчас, а не 8 лет назад?». Этот ролик есть на YouTube. Вы его сможете найти, он не очень большой, там где-то на полчаса. И смысл в том, что вот этот вот автор, с которым я впервые столкнулся, я не знал, что он дальше выпускает ролики и что-то делает на этот счет, объясняет, почему, собственно, военная операция началась сейчас, а не 8 лет назад. А точнее, почему ее нельзя было, скажем так, начать 8 лет назад, а надо было начать именно сейчас. Ну, в качестве этих аргументов, вот весь этот ролик посвящен как бы защите этой позиции, автор приводит несколько тезисов, в частности о том, что тогда у нас не было современного вооружения на уровне там кинжалов, бронежилетов, ратник там и прочих, так сказать, гиперзвуковых ракет, вот, и, так сказать, это меняет как бы ситуацию. С другой стороны, Соединенные Штаты были задействованы тогда в своих военных авантюрах в Ираке и Афганистане, что, в общем, как бы представляло собой некую угрозу у наших границ. И поэтому тоже надо было делать на это скидку. Не было тогда и силы Сибири, например, по которым мы могли в случае такого нефтяного и газового эмбарго передавать, так сказать, продавать газ на восток, а только могли его только на запад. Упоминает о том, у нас, о том, что 190 миллиардов на тот период находилось в американских трежерис, и, в общем, риск их как бы захвата был достаточно велик. Ну и что за это время, во-первых, и у Запада, то есть на Украине как бы развеялся опыт такого образ, вернее, Запада, который вот придет им на помощь, потому что стало понятно, что ничем особым за эти 8 лет Запад Украине не помог. С другой стороны, и сама армия ДНР, ну или народная милиция, как ее называют, она, так сказать, получила достаточную тренировку и таким образом могла уже активно сопротивляться, так сказать, украинской агрессии. И кроме того, так сказать, за это, ну и массу других он приводит аргументов, типа того, что советские, российские войска получили значительный боевой опыт в Сирии, и, естественно, как бы уже действуют в рамках этого боевого опыта, что даже у Эрдогана позиция существенно, как автор говорит, переформатировалась, и это является большим внешнеполитическим успехом. В общем, короче говоря, условия, вот по его мнению автора, сложились именно сейчас. Тогда они 8 лет назад еще не существовали. Я не все аргументы его перечислил, там их больше. Вот, но я как бы вот сгруппировываю основные. Ну, что хочу сказать. Мне это не показалось убедительным, как аргумент к переносу операции на 8 лет. В первую очередь потому, что существуют и контраргументы, да, и даже те аргументы, которые приводит автор, как бы в защиту этой позиции, они скорее оказываются аргументами против, а не за. Ну, например, ну, 190 миллиардов в американских трезорис, да, это нехорошо. Ну, так сейчас у нас заблокировано все 300 миллиардов. То есть, понимаете, если говорить об этой степени подготовки, то готов можно быть только тогда, по этому аргументу, когда у тебя на Западе не лежит ничего или вообще, или почти ничего. И это, кстати, вопрос, почему осталась лежать такая большая сумма, хотя она находилась именно под риском такого рода изъятия. Если на это не рассчитывали, то это плохо с точки зрения государственного мышления тех, кто должен осуществлять такие расчеты. Потому что надо исходить из того, что противник будет способен на все. Значит, соответственно, так сказать, что 190 миллиардов тогда, что 300 миллиардов сегодня, это скорее как аргумент в пользу того прошлого, чем нынешнего. Например, задействование Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане на тот период, это был скорее плюс в сторону военной операции в 2014 году, чем минус. Потому что Соединенные Штаты там завязли достаточно серьезно вместе со своими союзниками. И для них, так сказать, еще один конфликт на Украине или в Европе был явно не по силам. Потому что надо было что-то или там эвакуировать, или здесь начинать. И, в общем, то, что им военную поддержку в таком объеме нельзя было оказывать там этим укранацистам, это тоже точно. Поэтому это скорее аргумент в пользу того, что надо было проходить, начинать и делать это именно в 2014 году. Не только по политическим причинам, что тогда, как говорится, вся сила правовых аргументов была просто на нашей стороне. Потому что у нас находился президент, его свергли путем военного переворота. Что в ходе этого военного переворота президент, оказавшись у нас, попросил о нашей военной помощи, на что он имел полное легитимное право, что на месте не было никаких легитимных органов власти, ибо старую раду разогнали, а новую не избрали, а там временно сидящий президент, непонятно кем посаженный, непонятно от кого, там Турчинов, по-моему, ему был, вот, он вообще не значил ничего. В общем, короче говоря, вся, так сказать, сила международной правовой аргументации, которая, естественно, не перебарывает силу военную, но которая является в ней значительным поспорьем, она была 100% на нашей стороне. И в этом-то гигантский смысл этой политической ошибки. Его не компенсируют никакие ни кинжалы, я имею в виду гиперзвуковые ракеты, ни бронежилеты. Не говоря уже о том, что за эти 8 лет произошла подготовка не только в милиции Донбасса, но и нацистов тоже. Потому что если в начале, вот еще на Майдане, это были, грубо говоря, маргинальные группы погромщиков, то они за это время обросли, как говорится, телом, идеологией, формировочными лагерями, в том числе и детскими, тренировками, так сказать, о том, как владеть оружием, расширением состава своих батальонов, овладением стратегическими объектами, которые сегодня, вот, например, является тот же завод «Азовсталь», которым просто завладев этим объектом, который изначально не был в распоряжении, так сказать, украинских националистов, нацистов, то есть, они его отбили в ходе вот этого вытеснения Донецкой и Луганской республики со своих, из Донецкой и, соответственно, Луганской областей. Они его отбили, и в том числе отбили Мариуполь. И при противном раскладе, вот, например, в 2014 году, это Мариуполь бы просто был сразу же, так сказать, наш, без всякой такой борьбы, без всякой этой жертв катакомб, там, и битв в катакомбах и тому подобного. Понимаете? Поэтому тот набор аргументов, который он приводит, вот в частности, ссылаясь этот автор, как бы оправдывая то, что это случилось именно 8 лет спустя, а не тогда, в 2014 году, он скорее свидетельствует против, так сказать, этой доказываемой им тезиса, чем за. Он лишний раз убеждает в том, вот, когда все эти аргументы в пользу начала операции 8 лет спустя приводятся, становится понятно, насколько они слабы по сравнению с теми преимуществами, которыми мы обладали в 2014 году. И хотя нашей армии действительно тогда не было ни гиперзвуковых ракет, ни бронежилетов «Ратник» и так далее, но они были и не нужны. Потому что вот именно тогда никто советской, российской, простите, армии сопротивляться не собирался. Она могла спокойно доехать до Львова, так сказать, без всякого сопротивления, никакие бы украинские гарнизоны ей не противостояли, и никто бы, собственно, их и не поднимал на эту борьбу, потому что все понимали, что на самом деле они действуют в обстановке, где законный президент смещен, где всякого рода горлопаны, которые влезли на трибуну и сказали, я тут буду президентом, они им никаких приказов отдавать не могут, потому что никакой законной силы они не обладают, и никто их за это, как говорится, по головке не погладит, когда эти сбегут, а ты останешься выяснять, почему ты начал вооруженное сопротивление, в котором, кстати, были бы жертвы в этом случае. Но, как показывает пример Крыма, как раз жертвы и не было, все происходило спокойно, и так же все спокойно произошло бы и на территории Украины. Это было совершенно несомненно, в том числе и для самих украинцев. Я достаточно много общался в тот период, достаточно острый период, с людьми, которые на сегодняшний день находятся, как говорится, по другую сторону баррикад. Вот. И они все откровенно ждали, что к 2014 в 14 году, там 9 мая русские войска будут в Киеве, если не во Львове. И воспринимали это просто как данность, что это вот, ну, должно произойти, это произойдет, все. Дали разрешение, так сказать, президенту формальное на использование ФОИСа границы, значит, это произойдет. Ну, а раз случится, то тут все равно никто сопротивляться не будет. Никаких линий обороны там в Донбассе или где-то не было, никаких АТО тоже не было. Это началось уже в 15-м году, ну, вернее, началось в 14-м, но уже гораздо позже, там, после того, как была уже избрана Рада, когда уже все пошло, так сказать, до какой-то, как бы, типа законный лад устанавливаться. А вот то, что не был использован этот стратегический момент, вот это как раз вся аргументация, которая высказывается в пользу отодвигания этого момента, она фактически свидетельствует против него. То есть свидетельствует о том, что оправдать вот никакими, так сказать, ракетами, бронежилетами, так сказать, и прочим, это невозможно. Была уникальная ситуация с политической точки зрения, с точки зрения занятости, скажем, нашего противника, который был завяз в ситуации в Афганистане и в Ираке, да и в Сирии к тому же, к тому времени. То есть этот вопрос надо было решать тогда. И вот этот вот ролик Александра Роджерса, при всем моем уважении, он просто лишний раз об этом свидетельствует. У него есть во всем этом ролике только, с моей точки зрения, одна положительная такая деталь, с которой я стопроцентно соглашусь. Когда в конце его этого ролика он обсуждает вопрос, что, мол, часто ставится такая проблема, что вот, мол, русские воюют фактически против русских, там славян против славян. Он, в общем, очень дельный, так сказать, дает акцент, что русские воюют на стороне России, а те, кто против воюет, он их называет вырусями. Ну, фактически это русскоязычные. То есть вот я с этим определением как раз готов согласиться, потому что, в общем-то, русскость познается не потому, кто каким языком владеет или от какой мамы произошел, а с кем он в итоге, на чьей стороне он оказывается, когда идет борьба против твоей страны. Если это он на стороне России, значит, он русский. И, как вот говорит Александр Роджерс, будь ты хоть евреем, хоть негром, хоть чеченцем, вот если ты воюешь на стороне России, значит, ты русский. А если ты сам, что ни на есть, там белых кровей, и, тем не менее, выступаешь с врагами России, то ты уже, по факту, не русский. Ну, называют вырусим. Вот к нему, к этим людям, наверное, термин русскоязычный наиболее приемлем. Вот именно они-то являются русскоязычными, поскольку у них, кроме русского языка, фактически ничего русского больше и нет. Ну, вот такое мое мнение по поводу этого ролика, почему сейчас, а не 8 лет назад. Советую его просмотреть просто для того, чтобы иметь альтернативную точку зрения. Вот меня многие из наших слушателей упрекают за то, что как бы передача иногда бывает бедна альтернативным мнением. Ну вот в данном случае с Александром Роджерсом считайте, что вот это у нас альтернативное мнение, оно как бы присутствует заочно. Я предпочитаю, конечно, очные дискуссии, но вот в данном случае по совету нашего слушателя провел такую заочную дискуссию. Спасибо.